Профессор Колесов. Современная русская речь. Этикетные формулы русской речи. Этикет – слово французское. В русской речи ему соответствует сочетание правила поведения. Этикет, как совокупность внешних правил поведения в отношении к другим людям, не очень понятен русской ментальности. Он воспринимается как принудительная мера в регламенте ритуала. Наоборот, правила правильны, а поведение соотносится с глаголом «ведать», то есть знать нечто сокровенное, владея особой информацией и умело ею пользоваться в зависимости от обстоятельств. Непринужденно внешним образом, по этикету, а в силу внутренней потребности самовыражения в социальной среде. За этикетом может скрываться недоброжелательство, осуждение или враждебность, а правила поведения требуют органически естественного общения, открыто, искренне и заинтересованно. Поэтому русские формулы речевого поведения исторически складывались во всех модальных оттенках и часто оказывались не совсем приятными для собеседника или для слуха. Француз в обществе галантен, японец до невозможности вежлив, англичанин учтив и любезен, но все они проявляют свою индивидуальность в принятых формах общения и потому частенько стараются показать свою независимость и, конечно, по русскому слову, притворяются. Русский же может показаться и грубым, если того требует акт общения. Он раскрывается навстречу собеседника, как бы ему навязываясь, тоже русское слово. В общении участвуют три лица. У каждого своя роль. Первое лицо берет проблему на себя, он говорит. Второе лицо вовлекается в ее решение в качестве другого «я», он слушает. Третье лицо представлено как уклонение в сторону от диалога. Это обычно предмет обсуждения. В присутствии третьего не говорят «он», «она». Это оскорбительно, потому что удаляет участника разговора за пределы видимости. В русском разговоре частота употребления лиц такова. Чаще всего третье, потом второе, затем первое. В других языках, например, у французов, иначе. Больше всего первое, потом второе, третье. Русский говорит о ком-то, ты – он. Француз – о себе, я – ты. Для русского человека «я» без «ты» просто нет. Философы показали эту связь неоднократно. Они нуждаются в диалоге, чтобы совместно обдумать вопрос или дело. Француз же не думает, он мыслит в своих формах мысли, мышления. У англичанина любой контакт предполагает социальную дистанцию. Нельзя мешать свободе другого. В русском общении главное навязать себя в качестве помощника. Это идеал свободы, а не равенство в свободе. Эмоционально-волевое действие исключены со стороны англичанина, который и свои пожелания формулирует уклончиво. Максимальное отчуждение касается третьего лица, о котором говорится собирательно «они», «they are», а не уточняющее «он». Русское местоимение третьего лица восходит к указательному местоимению, английское – к определенному артиклю. Русский указывает, англичанин также и определяет, оценивает. Почтение к собеседнику во всех языках передается с помощью местоимения множественного числа «вы» вместо «ты». Нежное «вы» за важное «ты» у нас заменили в XVIII веке. Естественный человек ко всем обращается на «ты». Образованный делает различия между «ты» и «вы». Интеллигентный ко всем незнакомцам обращается только на «вы». Тыкать не принято, это оскорбительно. Это английский стиль. Для англичанина каждый собеседник только «вы», «you», даже если это его собака. К товарищам русские обращаются на «ты», но в городских семьях приняты разные порядки. Лишь с конца XIX века родители и дети стали обращаться друг к другу на «ты». «Вы» – социальный знак. Стачки и бунты начала XX века в числе требований содержали такое – ко всем обращаться на «вы». Первый декрет Временного правительства в 1917 году отменил тыканье солдатам со стороны офицера. «Вы» — это также символ иерархии. Начальник к подчиненным обращается на «ты», подчиненный к нему на «вы». Тоже соотношение форм и при возрастных различиях собеседников. Поэты пытаются оживить замирающий образ личного местоимения. «Пустое вы, сердечным ты, она, обмолвясь, заменила» — это Пушкин. «И как будто по ошибке я сказала ты» — это Ахматова. Более 100 лет между этими строчками поэтов, а игра местоимениями в любовной игре все так же. Это «ты» теперь вовсе не низкий стиль общения, а близость и доверительность. «Вы» — официальность, уважительность или признательность, а вовсе не высокий стиль. Можно наказать и друга, обратясь к нему язвительно на «вы». Форм приветствия в русском языке много. Обычно это пожелание добра, здоровья или удач, счастья. Именно здоровья желали друг другу издавна, о чем можно судить по былинным приветствиям богатырей. «Ой, ты гой, еси добрый молодец, гой» того же корня, что и слово «жизнь». «Ты жив, живи». При употреблении формул имеются различия в положении говорящих. «Доброго вам здоровечка», — скажет старик. «Здравия желаю, офицер». «Здорово, приятель», — из старого «челом да здорово». «Здравствуйте», — нейтральное, нормативное. «Здорово живешь», как бы перевод с «гоиси», устаревшее. А сокращенные в быстрой речи «драсть», «здрасть» непочтительны и неприятны. «Здравствуйте» и само по себе уже сокращенная форма старинного выражения «здравствуйте же многое лето». Будьте всегда здоровы. Формулы приветствия вообще не несут никакой информации. Обмен ими является как бы проявлением взаимного внимания. «Привет» — это призыв, должен быть ответ. «Здорово, как жизнь» — это ответ, переосмысленное «гоиси». «Ничего, а ты» — русская форма утверждения отрицанием. «Порядок» — все как обычно, в общем ряду. «Ну, будь» — сокращенное «будь здоров». «Пока». До следующей встречи. Эта форма в начале 20 века была калькирована на основе французской или немецкой. В приведенном диалоге представлены свои уровни общения. Сакральный – устанавливается контакт и выражается пожелание. Официальный – это призыв к ответу. Бытовой – эмотивный. В данном случае экспрессия подавляет все другие функции формул речи. Русская речь вообще символична. За чувствами скрывает, прячет мысли, и притом сокровенно. Вот ведь ничего не сказано, а был контакт, собеседники поняли друг друга. Это не пустые слова, в беспорядке данные, а содержательные формы общения, важные сами по себе. В момент прощания используют больший набор формул и слов, чем при встрече. Тут господствует сочетание с предлогом «до». «До свидания», «до встречи», «до скорого» – тоже свидание, «до завтра», «до утра» и так далее, практически с любым именем, обозначающим время. Могут быть сочетания с обобщающим местоимением «всего», «всего хорошего», «всего доброго», «всего приятного» и так далее, уже с определением времени, а не с самим временем. «Прощай» – слишком ответственное слово, это прощание надолго или навсегда. Часто используют калькированные или заимствованные формулы европейских языков. Они всегда осуждались как слова низкого стиля. «Привет», «пока», «мадам», «салют», «адью», «гудбай», «чао». Но когда в жаргонной речи появились огрубленные их производные типа «гудбайте вам», «наши вам с кисточкой», «все окей» и так далее, тогда исходные заимствованные формы стали восприниматься как нейтральные слова почти среднего стиля. Иногда их употребляют в шутливом разговоре. Формы представления также постоянно изменяются. Например, при знакомстве теперь принято сначала называть фамилии, только потом имя – Иванов Александр. Уменьшительные имена – Саша – обычно при первом знакомстве не называют. свое полное личное имя с отчеством называют люди постарше, когда знакомятся с теми, кто моложе их. Выражения типа «позвольте представиться», «будьте любезны», «разрешите» и подобные им воспринимаются как ритуальные этикетные. Они официальны и в бытовой речи не рекомендуются, переводят ситуацию в иронический тон. Это вообще характеристика русского стиля поведения. Всякое поползновение в высокий стиль воспринимается иронически. Другие ситуации отличаются друг от друга формулами различной структуры. Например, поздравление сопровождается сочетанием с предлогом «с», а пожелание с предлогом «от». Поздравляю с чем? С днем рождения, с праздником, с юбилеем. Желаю от чего? От всего сердца, от души и так далее. Просьба выражается в формах повелительного, пожелательного наклонения или в форме будущего времени. Во французском, например, это всегда будет форма настоящего времени. Исходная форма родового смысла восходит к глаголу «пожаловать», то есть одновременно и «подать», и «почтить», и «помиловать». «Пожалуйста» и «пожалуйте». Средневековые формулы, унизительные по своему характеру, давно исчезли из обихода, в их числе такие, как «бью челом твоей милости» и так далее. Что чело здесь вовсе не лоб, которым следует бить об пол, показывает и старая формула «дать челом» – целовать руку, то есть приветствовать, подходя с просьбой. Для сравнения, в большинстве европейских языков исходная идея обращения была «если это вам понравится» или «для вашего удовольствия». Сравните французское «s'il vous plaît» или английское «if you like». Русские мысль и чувства в поисках формулы вежливой просьбы отказались от такой позы просьбы бить челом и пошли по иному пути. Не ваше удовольствие видеть меня униженным, а ваша доброта, отзывчивость и расположение в центре внимания человека, который обращается к вам с русским словом «пожалуйста». Будьте добры, не откажите, не сочтите, вас не затруднит и так далее – также приемлемые выражения, но они уже окрашены стилистически. Всякое видовое на фоне родового «пожалуйста» выглядит, то есть смотрится, стилистически выразительным и характеризует личностные признаки говорящего, в зависимости от возраста или пола до воспитания. Наоборот, приглашение всегда выражается глаголом в форме настоящего времени. Я прошу вас, приглашаю, предлагаю. Могу ли я рассчитывать? Употребление в форме будущего времени носит оттенок фамильярности, но допустимой простой речи. Обычно это форма множественного числа. Пойдем, пойдемте, сходим-ка, посмотрим, посмотрим. Формулы благодарности структурно отличаются сложностью образования. В прошлом это сочетание типа «слава Богу», «спаси Бог», «благодарю вас», «покорно благодарю вас», «жалость да благодарю», то есть призывая на вас благость Божию. Когда-то оно звучало иначе «благодарствую вам». Родовой и нейтрально-средний по стилю является форма «спасибо» и «спаси Бог». Извинение не относилось к числу ходовых русских формул. Большинство их заимствовано или переведено с других языков. «Простите», «извините», «прошу прощения», «примите мои извинения», «должен извиниться» и так далее, при которых вульгарное «извиняюсь» иронически показывает настоящее отношение русского человека к извинению. Как бы «извиняю сам себя, а ты уж как хочешь». Первосмысл перечисленных выражений понятен. Вина – это причина неприятного события, а прост – открыт. Причина известна, забудем, о чем говори. Я открыт для дальнейшего общения. Повиниться можно перед Богом. Человек заслуживает прощения. Согласие на какое-то дело или отказ в сотрудничестве – также не входят в число коренных русских формул. Все они переведены из других языков. С удовольствием, с радостью, к сожалению, очень жаль, но с удовольствием, но все это слишком манерно для открытой русской души. В таких случаях русский человек скажет лаконично «ладно» или «нет, никак нет», а не то так «ну» или тянуче ленивое «не-а». Несогласие, ни отказ не относятся к числу официальных реакций, поэтому словесные выверты здесь ни к чему. Словарь Владимира Даля содержит много устаревших речевых форм общения, но некоторые пословичные выражения используются по случаю и сегодня. Например, просьба «сделай не в службу, а в дружбу» или специфические «после бани» с легким паром или прощальное и отчаянное «не поминай лихом». Таким образом, разговорные формулы различаются структурно и грамматически, в них представлены разные модальности, они выражают различные стилистические оттенки личного отношения говорящего к собеседнику. Вульгарные формы только в формах приветствия и прощания. Это внешние и случайные связи. А кроме того, и разные отношения к калькам и заимствованиям. Они возможны только там, где русская традиция обходилась одними междометиями, да еще с соленым душком. Особого обсуждения требуют формы обращения. Они совершенно необходимы в диалоге. Тут полное раздолье в выборе слов, а это свидетельство свободы человека в его слове. Домашние формы определяются традицией семьи. Мам, пап, папка, дружок или голубчик, или даже сладенький мой. Все идет в ход тогда, когда обращаются к другому, имея определенную цель как предмет общения. Постоянная озабоченность тем, как обратиться к незнакомой женщине на улице, вызывает постоянное возникновение все новых форм обращения. Параллельно с традиционными гендерными различиями типа «папаша», «мамаша» или «деда», «бабуля» возникали обращения «мужчина», «женщина», а в отношении молодых «друг», «парень», «девушка». Обращение «девушка» сегодня употребляется в адрес всех женщин общественного служения в магазине, в ресторане, на почте и так далее. Оно заменило в 20-е годы старовежимное слово «барышня». Барышни были на телеграфе, в лавках и так далее. В некоторых городах были и свои особые словечки. Например, в Петербурге солидную женщину в ателье или даже в очереди назовут «дама». «Дама, вас тут не стояла» и одесский жаргон. Смена обращений показывает изменения в социальном статусе граждан. В русской традиции это происходило следующим образом. Заменяли друг другу в обращении «сударь», «господин», «гражданин», «товарищ», снова «господин». Причем исчезновение некоторых слов объясняется просто их сокращением в быстрой речи. «Сударь» стянулось в «су», а затем в «с», «дас», «нец». Слово «господин» неудобно тем, что в единственном числе не используется как апеллятив. «Господин, господин!» А слово «товарищ» тем, что не имеет женского рода. «Товарищ Петрова». Слово «гражданин» слишком официально, а в некоторых ситуациях личного общения прямо оскорбительно. Таким образом, попытки определить наиболее нейтральную форму всегда оканчиваются неудачей. Но и это свидетельство поразительной свободы, которой пользуется человек в своем личном обращении к другим людям. Другое дело, что ему трудно выбрать необходимый в конкретном случае вариант. А это мешает автоматизму речи, к которому так привык европейский житель. Кстати, об очереди. Постоянно, сколько существуют очереди, хвосты, столько и спорят, как следует говорить, подходя к очереди, кто последний или кто крайний. И нормативные, и разговорные выражения находят своих сторонников и противников. Тоже и при определении времени. Сколько времени или который час. Человеку вообще трудно в конфликтных ситуациях. В своем настроении он зависит от настроения окружающих, особенно там, где таких окружающих много, на транспорте. Встречи здесь мимолетны, случайны, увиделись, расстались. Можно, как говорится, и себя показать во всей своей красоте. Общение в городском транспорте – тема научная. Не только психологи и лингвисты занимаются ею, но и юристы. Это как бы особый срез на живой плоти языка, со своими стилями и с глубоким смыслом. Иностранцу трудно войти в этот мир, а мы в нем как дома. Сегодня в общественном транспорте можно услышать самые невероятные обращения к человеку. Инвалиды, престарелые люди, женщины с ребенком, дама, стиль почти высокий, холодно официальный. Земляк, друг, шеф, что-то среднее, но отчасти заискивающее. Нахалка, корова, лапоть, козел, а вот это уже стиль низкий. Зависит от того, к кому обращаемся и по какому случаю, в какой позиции, какого адресата. Отсутствие высокого стиля, в обыденной речи мы его избегаем, переводит грубости низкого стиля в потенциально возможные, хотя и недопустимые варианты обращения. Еще в годы революции Дмитрий Мережковский заметил, что в нашей речи почва осела, исчез стиль высокий, его заменил в средний, так что и подлые речения стали восприниматься как нормальные. Нет ничего официального в подобном общении друг с другом. В тесноте автобусного салона люди как бы притираются друг к другу, в том числе и словесно. Если вдруг обратятся «товарищ» – удивлен, «гражданин» – страшишься, «мужчина» – но это нам тоже знакомо. Иногда соответствует правде. С точки зрения языка наблюдается три особенности такого общения. Первое связано с синтаксисом общения. Он уклончив, лишен определенности, повеления, характер и личность, словно размыты в описательном выражении. Не забываем расплачиваться, плату за проезд передаем кондуктору, посадочку заканчивают. Ходят тут всякие, запор тут сделали, людям же выходить нужно. Господи, бабушка! Вы бы отошли хоть, могли бы и ножками одну остановочку-то. Всякое требование оборачивается косвенной просьбой, что возвращает нас к тем давним временам, когда повелительное наклонение славян еще только-только образовывалось из пожелательного. Еще раз, настоящего императива, как в западноевропейских языках, у славян никогда не было. Был оптатив, пожелательное наклонение. Да и в словах извинительно-простительных высокий стиль неуместен, подробности ни к чему, и только слышишь в метро в ответ на извинения. Пустяки. Да ничего, что там. Пожалуйста. Другие формы прощения были бы неуместны в чистоте и давке. Вторая особенность этих речений связана с образованием слов. Слова все мягкие, успокоительные. На всякий случай говорим, как с ребенком. Много женских слов с уменьшительным суффиксом. Середка, серединка, серединочка в автобусе. Тролик, троллейбус, трамвашка, маршрутка, такси. Талончик, билетик, кнопочка, дверочки, площадочка. Третья особенность трамвайной речи связана с употреблением глаголов. Глагол обозначает производимое действие. Казалось бы, что тут мудрить? Войти, пройти, компостировать, выйти и все. Нет. И здесь возникают эмоционально-экспрессивные формы, каждый раз проявляющие индивидуальные и тем самым характерные особенности личности в вариантах стиля. Входить, залазить, вталкиваться, впихиваться. Внутри. Двигаться, продвигаться, протискиваться, пролезать, пробиваться. Или закомпостировать, пробить, продырявить, прокусить, проездной талон. Особенно впечатляет прокусить. Все эти, на первый взгляд, незаметные особенности речи помогают создать и постоянно поддерживать особую тональность взаимного общения. Этикетность, как внешняя форма правил поведения в обществе, предполагает единство стиля, сохранение речевых норм и, следовательно, традиций. Обращенность на откровенность выражения лимитируется требованием не обидеть собеседника, буквально, согласно смыслу корня, видеть его, войти в его положение. Тут проявляют себя особенности русской речи, о которых мы будем говорить в других лекциях. Прежде всего, правило ортологичны. А тут важны все аспекты речевого поведения. Орфоэпия, орфография в писанном тексте и орфодикция, правильное произнесение слов. Важно иметь в виду расхождение в стилях речи, потому что традиция требует различать высокий, средний и низкий стиль. Не одно и то же сказать о женщине на сносях, беременная, брюхатая. Различаются супруга, жена, баба. В одном и том же смысле. Словарь синонимов – одновременно и словарь стилей. Некоторая уклончивость, неопределенность выражения, причастие безличности высказываний – также черта русского речевого поведения. В этом проявляется косвенно вежливость и внимательность к собеседнику. Лаконизм речи – также известная черта, как и апофатичность суждений, утверждение путем отрицания. Логичность, последовательность, чистота и уместность речи также определяются ситуацией общения, характером общения и качеством собеседника. И в этом тоже проявляется важная черта русской ментальности – свобода в слове и равенство в языке.